Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем! Прекрасная погода, прекрасный город, вернее города, а это значит, что мы с вами переходим к нашей традиционной географической перекличке. Итак, поехали! Рыбинск ждет с нетерпением, Бельцы приветствуют, Белгород приветствует, Десногорск ждет... Саратов с нами, Сургут ждет с нетерпением, Абакан, Люберцы, Израиль, Дубай, Заурали, Ангарск, Сысер, Щучинск, Казахстан, Караганда, Нальчик, Германия, Гессен на низком старте, привет из Кирова, Рудный, Казахстан, Оренбург ждет, Муром. Горки 10, Беларусь, Витебск. Витебск — прекрасный город, я там практику проходил. Москва ждет, Пенсильвания в ожидании. Борисов, Беларусь, Омск, Новосибирск. Так-то, Иркутск, Дубна, Петербург, Владимир, Бейрут. А Мадейра ждет, Ишварди, Бангладеш, я спокоен, отлично, Ишварди здесь на месте, все, да. Люберцы, Варшава, Томилина, Талдом, Кишинев, Кострома, прекрасное место, Германия, Бранденбург, Рига, Тамбов, Бишкек, Пермский край, Энергодар, Мурманск, Санкт-Петербург, Севастополь, Петербург, еще раз Буча, Фрайбург, Германия, Вена смотрит, Иваново с нами, еще раз Германия, привет из Италии, Лекко, Мюнхен с нами, Башкортостан, Орск, красавица Сибирь, Крым с нами, Бройберг, привет из Баку, Сочи здесь, Кубань, Оренбург, Сургут, Саратов, Карпели, Чикаго, ну прекрасная, как обычно у нас с вами география, просто замечательная, Петрова Дальняя вот подтянулась, поэтому Балашиха с нами, Чехов тоже с нами, да, отлично, совхоз Московский, Казань прекрасная. Прекрасное место, я тут несколько дней назад был в Казани, я потрясен на самом деле, я думал, что я был в Казани, но когда я туда приехал, я понял, что я, наверное, если и был в Казани, то в какой-то другой Казани, в этой Казани я точно не был, то есть я просто не узнал город, это потрясающе, да, потрясающе. Ладно, друзья. Ну что, давайте сразу наши телефоны. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». И здесь началась трансляция нашей с вами программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже началась. Сколько человек у нас уже на Ютубе?
1450.
1450, давайте, друзья, активнее, даже если вы стоите МКАДе в пробке на МКАДе, давайте все равно подключаемся. Нарфоминск с нами, Чехов с нами, прекрасно. Ну что, событий просто огромное количество событий, даже не знаю, с чего начать на самом деле. Ну давайте, вот у меня такой вот дайджест небольшой тут приготовлен, по основным событиям, да, которые разворачивались. Ну, конечно, визит президента Путина в Китай. Мы с вами знаем, на самом деле, так, в общих чертах, я бы сказал, мы знаем, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин. Есть какая-то информация, есть информация о том, что мы будем расширять экономическое там сотрудничество, взаимодействие, и есть информация о том, что речь шла и об Украине тоже. Ну вот, например, смотрите, на итоговой пресс-конференции, значит, сам Владимир Путин подтвердил, что в узком составе при участии министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, в Пекине обсуждался украинский кризис. Цитата. «Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы». Си Цзиньпин раскрыл основные тезисы его диалога в ходе недавнего турне во Францию, Сербию и Венгрию и позиции КНР по мирному урегулированию. Больше никаких деталей нет. Деталей нет, но, в принципе, мне кажется, нам все понятно, потому что китайский план урегулирования, мы знаем, что у Китая есть этот план, мы знаем, что этот план у Китая появился там чуть ли не год назад, мы знаем, что мы сказали, что мы ознакомились с этим планом, и мы, конечно же, его приветствуем, поддерживаем, ну и так далее. А это действительно так. У нас позиция просто, ну, знаете, беспроигрышная позиция. Почему? Потому что есть два варианта. Вариант номер один – это вот эта вот безумная совершенно история под названием «План Зеленского», который на самом деле не план, а по большому счету просто тупой абсолютно ультиматум. И, естественно, этот ультиматум мы просто игнорируем. То есть нам наплевать, что там думает про себя Зеленский, про какие границы он говорит, 91-го года, там еще какого-то года. Мы не видим всей этой истории и видеть ее не собираемся. Есть план Китая, который мы поддерживаем, и мы параллельно всегда говорим, что мы не отказываемся от переговоров, мы приветствуем усилия Китая по урегулированию ситуации на Украине, ну, конечно, приветствуем, потому что, ну, Си Цзиньпин молодец, мы его уважаем, он вообще клевый парень, он нас поддерживает, где-то открыто, где-то не открыто, где-то еще как-то, мы с Китаем, русские с китайцем, «Братья навек», помните, да, в Харбине заявление нашего президента, да, я как услышал, там сразу продолжение этой песни пришло на ум, но, если честно, так, знаете, вспоминать пришлось, но, тем не менее, да, все новое, хорошо забытое, старое, и не придраться к нашей позиции, то есть мы китайцам говорим, ребята, мы только за урегулирование, они говорят, мы тоже за урегулирование, давайте уже к миру как-то вот будем выходить, мы говорим, конечно, мы тоже за мир, все, вопросов нет, и мы говорим, что, ну, конечно, для того, чтобы прийти к этому самому миру, нужны какие-то переговоры, мы не отказываемся от этих переговоров, но как разговаривать с людьми, которые руководствуются своими хотелками, это опять цитата нашего президента, и китайцы понимают, ну да, действительно, ну как руководство, разговаривать с людьми, которые руководствуются хотелками, ну, никак, совершенно, то есть это ни о чем. И поэтому, в принципе, поддерживаем по-прежнему отношения с Китаем хорошие, Китай тоже к нам хорошо относится, и, тем не менее, наши ребята продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, то есть такая отличная позиция. Это что касается визита президента в Китай. Тут вот мне пишут, что Зеленский уже не Зеленский. Не, ну, не так все, как говорится, радикально. Зеленский, конечно, все еще Зеленский. Другое дело, что он уже не президент, да, вы про это. Ну да, есть такая тема, да, есть такая тема. Перестановки в Министерстве обороны, мне кажется, все понятно. На этом, как говорится, уже 20 раз все обсудили. Останавливаться на этом не будем. Конечно, конечно, последние сутки это ситуация с президентом Ирана. Президент Ирана погиб в авиационной катастрофе. В Иране объявлен общенациональный 5-дневный траур. Вроде бы как есть какие-то заявления о технической неисправности этого самого вертолета, на котором перемещался президент Ирана. Но следствие еще только началось. Ждем результатов. Конечно, конечно, от этих результатов будет зависеть достаточно многое, потому что результаты, они бывают разные. Что такое техническая неисправность? Ну, вдруг, там, я не знаю, какой-то косяк каких-то вертолетчиков, техников, авиационных инженеров, это да. Вдруг там отказ там чего-то в силу, там, я не знаю, того, что машина была старая, может быть, ресурс был уже, как говорится, превышен. Все может быть. Все это можно назвать технической неисправностью. А может быть и не техническая неисправность, а может быть что-то другое. Вы понимаете, да, про что я говорю? Я не хочу никого обвинять. То есть, ну, кто мы с вами такие, чтобы делать какие-то заявления? Но просто большими-большими буквами и много-много восклицательных знаков. Я не знаю, как вы, вот я вот как-то вот, ну, я не верю во все эти совпадения, ну, ничего не могу с собой поделать, понимаете? Понимаю, что там были в горах, в этих, я знаю эту местность. Граница с Азербайджаном, да, там, с одной стороны, там, вот эта самая Джульфа, да, иранская, горы, там, вот этот дождь мы с вами видели, туман видели, даже снег, как говорили нам информационные ленты, ссылаясь на иранских спасателей. Снег шел в горах. Тяжелые, действительно, условия. Но есть вопросы. Ну, вопросы же есть. Ну, во-первых, я вот никак не могу понять, если вы знали, что там такие погодные условия, почему эти вертолеты вообще, в принципе, полетели. Резко изменилась погода? Я не думаю. Прогноза не было? Я очень сильно сомневаюсь. Но, тем не менее, эти вертолеты полетели. Я вспоминаю просто историю с Качинским. Помните, да, там... Та же самая же была практически история, да, тоже плохая погода. Летчики доложили президенту Польши, что садиться нельзя, а он, да нет, мы сядем именно здесь и больше никуда, никаких там запасных аэродромов, ничего, будем садиться здесь. В итоге вот случилась эта авиационная катастрофа. Это понятно. Но здесь, если такая плохая погода, почему эти вертолеты полетели? Это странно, согласитесь, да? Потом я вспоминаю следующее, что откуда летел Райси? Откуда он летел? Он летел после встречи с Алиевым. Они открывали плотину «Девичья башня». Да, я перевожу просто. «Газголоса» она называется, эта плотина на границе. Договорились, что они будут ее использовать совместно. И вот они открыли эту «Девичью башню», пожали друг другу руки. Он садится в вертолет, улетает, не долетает. Не долетает. Если выстраивать какие-то версии, ну, давайте попробуем. Ну, почему бы нет, да? Мы ждем результатов расследования еще раз. Но это же не мешает нам порассуждать. Не мешает. Ну, давайте вот порассуждаем. Отношения между Азербайджаном и Ираном в последнее время, ну, очень плохие. Ну, они плохие, эти отношения. Почему эти отношения плохие? Они настолько плохие, что даже во время армяно-азербайджанского конфликта и во время всей вот этой вот движухи по поводу транспортного коридора Иран говорил о том, что он не заинтересован в появлении этого коридора, он не заинтересован, чтобы была прямая связь между Турцией и, скажем так, материковым Азербайджаном через Нахичевань. И если там Азербайджан будет пытаться силовыми какими-то методами там что-то сделать, иранцы готовы были даже ввести свой ограниченный контингент на помощь Армении, понимаете, да? Ну, отношения не очень. А почему эти отношения вдруг стали не очень? Ну, это очень странно, да, согласитесь. На территории Азербайджана живет, ну, я не знаю, там, последними цифрами не владею, да, ну, предположим, округлим там, в районе 10 миллионов человек. Во времена Советского Союза там 7 с копейками было, сейчас 10, допустим, 10 миллионов человек. Но на территории Ирана, в Азербайджане, в иранском Азербайджане, живет там 27-28 миллионов азербайджанцев со столицей в городе Табриз. Именно туда он, собственно, и летел. Наш, который бывший советский Азербайджан, назовем его так, да, они всегда ориентировались на Иран. Ну, потому что азербайджанцы живут здесь, и азербайджанцы живут вот здесь, через границу. Один народ, там все дела. Они всегда были единым целым. Они были шиитами. Они были шиитами. Но в последние годы в Азербайджане, который наш, бывший советский Азербайджан, там происходят странные процессы, на мой взгляд, странные. Они вдруг пытаются перейти, в, там, ну, если не окончательно, как говорится, но плавно этот процесс идет. Они переходят в суннизм. Как вы понимаете, у Ирана этого восторга не вызывает. И у азербайджанцев, которые живут в Иране, это тоже не вызывает никакого восторга. Я знаю точно, совершенно я разговаривал со многими людьми, которые живут в нашем бывшем Азербайджане, ныне Азербайджанская республика, там, где Баку столица, да. Они говорят, что да, вот наши семьи, мы потихонечку хотим перейти в суннизм. Почему? Потому что, ну, и начинают там приводить какие-то доводы. Это, естественно, вызывало раздражение у Тегерана, потому что это изначально была ориентированная на Иран страна, то есть... Ну, зона влияния Ирана, такая же зона влияния Ирана, как Ливан, как Сирия, как Ирак, как Йемен, да, понимаете, да? То же самое было здесь. И тут они вдруг выскочили из этой зоны влияния и оказались в зоне влияния Турции. А Турция – это страна, с которой у Ирана всегда очень сложные отношения. Назовем это так, сложные отношения. Сказать, что они друг друга не любят? Ну, это, ну, короче, сложные отношения. И вот, этот, вот эта вот часть Азербайджана вдруг стала туркоориентированной. Они с Турцией теперь дружат, как говорится, не разлей вода. А Турция — это сунниты. И, соответственно, напряжение есть в отношениях. Есть напряжение в отношениях. И вот он вылетает из Азербайджана. Ильхам Алиев его провожает. Он летит в Табриз и не долетает. Я... Вот люди, например, да, в Иране, люди, вы знаете, о чем говорят эти люди? Люди говорят, да, мы понимаем, там шел дождь, снег, туман, там все дела, но нашего президента убили. И ничего ты с этим не сделаешь. Вот они говорят, они уже пришли к выводу, понимаете, да, то все, они уверены в том, что это был террористический акт, что его убили. Кто его убил? Там дальше начинаются версии. Там звучит и Израиль, и Соединенные Штаты, и Британия. Израиль, Британия. Это прекрасные отношения, на самом деле, и с Турцией, и с Азербайджаном. Это прекрасные отношения. Огромное количество израильских специалистов помогало Баку, как говорится, да, вот в этом выяснении отношений с Арменией, в решении Карабахского конфликта. Англичане, так это вообще, они всегда считали, что они в этом регионе были, есть, как говорится, и будут. Этот регион, это их зона влияния. Они всегда были там. Кто расстреливал бакинских комиссаров, на секундочку? Давайте вспомним. Это были англичане, вот казалось бы, где Англия, да, где Баку? Они там работают в полный рост. И иранцы говорят, а что мешало им, допустим? Ну, что им мешало? Маршрут известен. Место взлета вертолета известно. Время абсолютно известно. Что мешало им каким-то образом воздействовать на этот вертолет? Ну, могут задаваться таким вопросом люди? Могут. Возможно это или нет? Возможно. Почему нет? Вертолет летит на высоте, допустим, там 2500 метров, да, вот, по-моему, где-то на этой высоте, да, он там столкнулся с землей. Но если ты находишься на горе, а вертолет летит, как говорится, на одном уровне, там, с этой горой, там поразить этот вертолет вообще ничего не стоит. Я не знаю, там найдут какие-то там следы следователи или нет, это мы все с вами узнаем. Но люди рассуждают так, это я вам говорю. Они уже пришли к этому выводу. Они не верят в совпадение. Не верят. Для того, чтобы вертолет взлетел, его, наверное, заправляли. А что мешало, говорят они, там, что-нибудь бросить в бак, и все. Маленькую какую-нибудь там штучечку, которая могла потом привести, как говорится, к блокировке там топливных насосов, и на этом, как говорится, все. Могло такое быть? Могло такое быть. Могли каких-то агентов они внедрить, допустим, там, в персонал того самого аэродрома, там, откуда взлетали эти вертолеты? Могли. И они когда говорят, ты даже не знаешь, что сказать. Единственное, что ты говоришь в ответ, ты говоришь, давайте дождемся результатов следствия. Но они так говорят. И даже если результаты следствия не подтвердят их версии, они уже к этому выводу пришли. А еще мне, знаете, что нравится? А еще мне нравится вот этот вброс. Вот посмотрите, вот просто следите, называется, за руками. Еще не нашли даже этот самый вертолет. Уже в Штатах заявляли о том, что да, он погиб, это катастрофа, авиационная катастрофа, он погиб. И дальше они развивают тему. Как они выразились? Это случилось в тот самый, в деликатный момент, да, как они? Сейчас я найду, у меня где-то это есть, да? Прям вот эта формулировка. В деликатный момент. И начинают дальше расшифровывать, что деликатность этого момента заключается в том, что идут переговоры, что идут переговоры, прошли там переговоры какие-то секретные между Ираном и Соединенными Штатами для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ирано-израильских отношений. Ну, казалось бы, на первый взгляд, ну, обычное заявление, да, ну, да, действительно, там идут какие-то переговоры, ну, хорошо, да, но как-то вот все, вот, понимаете, по-горячему, вот еще не нашли даже ничего. А уже хлобысь и делают эти заявления. А знаете, на что делается ставка? А ставка делается на следующее. Этот сигнал, вот, деликатный момент. Смотрите, Нью-Йорк Таймс. Крушение вертолета с президентом Ирана на борту произошло в деликатный момент. Всего через несколько дней после того, как высокопоставленные чиновники США и Ирана провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. А для чего делаются эти заявления? Ну, просто вот давайте порассуждаем. Делаются вот эти вбросы не просто так. Вот здесь и сейчас, именно в этот самый момент. Они таким образом вот эту информацию вбрасывают туда, во внутреннее информационное поле Ирана. И расчет очень простой. Вот смотрите, Раиси, он, значит, он вел переговоры с американцами для того, чтобы не допустить вот этой вот эскалации, да, мы же помним обмен ударами, да, Израиль ударил для того, чтобы лицо не потерять, иранцы ударили, да, и потом вроде бы, как говорится, да, все остановились. Вот он вел переговоры, чтобы на этом, как говорится, действительно была поставлена точка, чтобы больше не было вот этого, вот этой жуткой перспективы войны между Ираном и Израилем, но наверняка в Иране есть люди, которые недовольны тем, что прошли вот эти самые переговоры между Ираном и большим чертом, как они в Иране называют Соединенные Штаты. Есть эти люди, и эти люди, они такие могущественные, что они смогли организовать, понимаете, да, расшифровка, вот, казалось бы, всего-навсего, да, обычное заявление, но расшифровка, и эти люди смогли организовать теракт, в результате которого, значит, Раиси погиб. А это значит, что сторонники погибшего президента должны задаться вопросом, а кто такие эти люди, которые еще мощнее, чем он, или же вот что это за группировка там внутри вот этого политического иранского класса, которая устранила нашего любимого президента, понимаете, да, начинают искать виноватых, но это уже начинают персы искать там внутри у себя врагов. А дальше вслед, и еще один такой вброс, хлобысь такая, публикация, знаете, между, просто вот проходя мимо, политика пишет, что теперь, после того, как случилась вот эта катастрофа, преемником Аятоллы Хомейни будет только его сын. Если до катастрофы на место преемника Хомейни, которому уже очень много лет, мог претендовать погибший президент, то сейчас этого президента нет, и теперь только сын. И это же прямой намек на самом деле, что Аятолла Хомейни организовал, по большому счету, эту авиационную катастрофу. Ну, скажите мне, что это не так. То есть, чтобы вот там вот внутри все начали выяснять отношения друг с другом, а это все может привести к тому, что начнется гражданская война, а может быть там, я не знаю, протестующие там свергнут, значит, вот эту вот самую власть, режим, а в этой мутной воде они попробуют поймать рыбку. Ну, нормально так, всего два заявления, но какие далеко идущие планы, нет разве? Не похоже на правду? Похоже на правду. Интересная история, да? Давайте сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений ваших плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3983.
Отлично, друзья, давайте подключаемся, да. Еще одно их заявление, и тоже, знаете, вот вы помните, когда только-только случилась трагедия у нас в Крокусе, и они тут же раз, Украина не имеет к этому отношения. Помните, моментально. То есть вот хлобысь, они уже все знают. Украина не имеет к этому отношения. И здесь то же самое. Мы не видим признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета. Белый дом. Они не видят признаков иностранного вмешательства. Я вот когда слышу эти формулировки, все понимаю. Следствие продолжается. Еще там рано приходить к каким-то выводам. Но я начинаю понимать этих людей в Иране, которые не верят им. Они просто знают, с кем они имеют дело. Они им не верят. И я не верю. Ну, кто вас за язык тянет? Иранское руководство, надо отдать им должное. Они не сделали еще, никто из них не сделал ни одного резкого заявления. Они вообще ведут себя хладнокровно и спокойно. И Хомейни сказал о том, что государства, все, как говорится, там институты государства будут продолжать работать, что у персидского, у иранского народа нет никаких поводов, значит, для беспокойства, что все будет нормально, не переживайте. То есть он спокойно сделал это заявление. То же самое, практически там те же самые заявления сделали люди, которые сейчас исполняют обязанности президента Ирана и исполняют обязанности министра иностранных дел. Они говорят, что правительство будет продолжать работу в штатном режиме. То есть спокойно, никого не обвиняя, ничего. Но зачем вы лезете со своими заявлениями по поводу иностранного вмешательства? Вот скажите мне. Как только я это слышу, я почему-то начинаю думать про иностранное вмешательство. Психология. И они, понимаете, на варе шапка, что ли, горит, я не знаю, они все время, язык вот, говорит, язык враг, да, вот они все время выпускают эту птичку изо рта, а потом уже, как говорится, поздняк метаться. То есть, и тогда они сразу же сами первые заговорили там по поводу украинского следа, и сейчас они говорят то же самое, понимаете, никаких признаков, у нас нет никаких данных по поводу иностранного вмешательства. Ну вот это как? Ну вот как это? Техническая, да, и еще там вот несколько стран, техническая неисправность. Я не знаю, но у меня было в моей жизни, там я два раза там, падал на этих вертолетах, да. Слава богу, как говорится, падали удачно. Один раз в Таджикистане, один раз у нас в горах Дагестана. Но было понятно, почему в Таджикистане там старье, они вертолеты на всю армию Таджикистана, когда у них шла гражданская война, там было всего 6 вертолетов, господи, или 8, там что-то такое, да. Ну, то есть совсем никакущие вертолеты с этим ресурсом, выработанным, перевыработанным. То есть то, что они летали, это, как говорится, еще было чудо из чудес, да, и вот взлетели. А вертолет, он взлетает, как он взлетает, зависает так на высоте несколько метров, там над землей, да, вот он висит, а потом начинает лететь, да? Ну вот мы зависли и грохнулись. Отказали двигатели. Слава богу, как говорится, все живы. В Дагестане розу ветров летчик не рассчитал. Он шел на посадку, думал, что одна роза, причем опытнейший совершенно летчик, там Афганистан прошел, майор там с орденами, со всеми делами. Начали садиться там в районе перевала одного, он думал, одна роза ветров, да, а уже ближе к земле оказалась совершенно другая, и нас просто как будто засосало. То есть вот оно, столкновение с землей, как будто в пылесос, знаете, вот со стороны земли, как будто пылесос включили огромный, и упали мы. Тоже, слава богу, как говорится, все живы. Ну, если бы вот такая история, то да. Ну, здесь, посмотрите, турки, да, сообщают о том, что, ну, турки, они обнаружили там беспилотником своим, там, да, каким-то Байрактаром, они обнаружили место, значит, крушения, там, все, и поэтому Турция имеет право делать заявление. Вот они делают заявление. Министр транспорта Турции говорит о том, что президентский вертолет не подавал сигналов вообще никаких сигналов о том, что у него что-то не то. Более того, система передачи аварийного сигнала отключена. Как это может быть? Это не просто там, знаете, вертолетик полетать над какими-то достопримечательностями, да, туристский там какой-нибудь вертолет. Или вон в Гелиопарке, да, у нас здесь, где вот эти частные, там, нечастные там вертолеты, там, то ли транспорт частный, то ли такси, там. Нет, это вертолет, на котором должен полететь руководитель государства. И у него отключены какие-то системы. Тем более системы, которые отвечают за передачу аварийного сигнала. Не странно? Нет, мне кажется, странно. Как это вообще в принципе может быть? Ну вот турки сделали это заявление. Иранцы молчат пока. А турки вот сделали такое заявление. Много каких-то вопросов. Ну и плюс ко всему, я не знаю, может быть, вы верите в такого рода совпадения? А я вот почему-то не очень верю в такого рода совпадения. Ну что это вообще за чудеса такие происходят? Ну просто же чудеса. Ну посмотрите, в течение месяца, по-моему, да, это я округляю, даже, по-моему, еще меньше там эти временные, как говорится, рамки, но, по-моему, в течение месяца, что мы с вами наблюдаем, и что, какую информацию мы получаем? Вначале пришла информация из Эр-Рияда о том, что было покушение на наследного принца Саудовской Аравии. Было такое? Было. Потом Эр-Рияд сказал, мы разберемся, не было никаких там покушений, мы разберем. Почему они так себя повели, тоже понятно. Они крутые, они демонстрируют, значит, свою крутизну. Они не хотят признавать, что на их территории, на территории Королевство Саудовская Аравия, возможно, вообще проведение каких-то террористических актов или подготовка каких-то покушений против членов королевской семьи, против хранителей двух исламских святынь. То есть они просто сразу, раз, у нас там типа это невозможно, мы сами разберемся. Но информация уже ушла. То есть с саудовским принцем какая-то была история? Была. Значит, заявление Орбана о том, что у него есть информация, что на него готовится какое-то покушение. Было? Было. Вучич, который, ну, понимаем все, да, там и там пытается каким-то образом лавировать, как мы говорим, там на двух стульях усидеть, не знаю. Ну, в общем, вот в той ситуации, в какой он находится, да, вот ведет себя так, как он себя ведет. Вучич, там задержали людей, которые тоже готовили какое-то покушение против президента Сербии. Фицо, стреляют в Фица. Абсолютно какая-то беззубая, абсолютно непрофессиональная охрана, которая наблюдает, как расстреливают премьер-министра страны. Расстреливают, там несколько выстрелов было, мы с вами это видели. И они такие все, уже поздно. Фицо стреляют, сейчас иранский президент. Что происходит? И это все, ну, так бывает, так звезды сошлись. Ну, наверное. Рассказывают там с Робертом Фицо о том, что какой-то там придурок, там, полубольной какой-то там, я не знаю, оппозиционер, одиночка. Потом выясняется, что не одиночка. Потом, что, оказывается, он не согласен с политическим курсом. Потом шла информация, что у него тут жена, что ли, украинка. Что главная претензия к Фицо, что он прекратил помощь Украине. Но это все детали. Персонажи, против которых это все происходит, вот это настораживает. Очень настораживает. Здесь техническая неисправность вертолета, здесь какой-то сумасшедший. А главное же не это, главное, что по итогу. А по итогу мы с вами видим, что почему-то недовольные сумасшедшие появляются и стреляют в тех, которые занимают пророссийскую позицию. Они не стреляют почему-то в Шольца. Там тоже есть масса психов, сумасшедших, которые просто так любят Шольца, что дальше некуда, понимаете? Или во Францию посмотреть, что там происходит. Но почему-то никто не стреляет в Макрона. Не находится никакого сумасшедшего, который там что-то будет делать там еще против кого-то. А здесь, пожалуйста, они есть. Вот эти вот полезные сумасшедшие, полезные нездоровые люди, которые идеологически разошлись. Ну, как-то, ну, я не знаю, ну, наверное, совпадение. А еще вот эти вот заявления, что, а мы не видим признаков иностранного вмешательства. Ну, молчали бы, ничего не говорили. Никто же не говорит про иностранное вмешательство. Иран никого не обвиняет. Иран понимает, что если он сейчас, там, я не знаю, иранские исследователи, и не только иранские, это я вам по секрету говорю, там сейчас работают не только иранские специалисты для того, чтобы понять, что там произошло. Дальше догадывайтесь сами, кто там работает. И если они накопают историю какую-нибудь, вот тогда да. Вот тогда все будет очень интересно. Я даже боюсь себе представить, к чему все это может привести. Если нет, то политика Ирана не изменится. Там пройдут выборы, там будет другой президент, верховная власть в руках Хаменеи, то есть ничего не меняется, все продолжается. А вот если да, тогда совсем будет все очень печально, будет очень нехорошо. Но иранцы молчат, ничего не говорят, а эти сразу, нет иностранного вмешательства. Вот разберитесь там вот друг с другом, начните грызть друг другу горло, потому что типа вот теперь верховная власть в Иране будет переходить от отца к сыну, понимаете? Вот теперь там типа разбирайтесь. Вот такая вот интересная история, очень интересная. А параллельно с этим еще один сюжет разворачивается. Тут уголовный суд выписал ордера на Бениамина Нетаньяху и на Галанта, да, министра обороны Израиля. Ну, тоже интересная тема. Очень интересная. Как это будет все выглядеть? Американцы уже там пригрозили там этому международному уголовному суду, что они опять там перекроют им кислород. И вполне могут это сделать. Мы же знаем, как там все работает. Другое дело, когда они ведут себя правильно и выписывают ордера против нашего президента. Это да. А вот когда они выписывают ордера против Беньямина Нетаньяху, это, ой, ну ни в коем случае. Как там дальше будет развиваться ситуация? Будет вообще хохма, если уголовный этот самый суд вдруг выйдет там какой-нибудь его представитель очередной и скажет, вы знаете, мы подумали и решили, что, наверное, мы поторопились с этим решением, мы будем изучать вопрос. Будем изучать вопрос. Я допускаю такой вариант. Мы живем в такое чудесное время, что может быть все что угодно. Допускаю. Ну что, ждем этого расследования, я думаю, что достаточно быстро накопают там, ну, придут к какому-то выводу эти следственные группы, причем их там очень много, посмотрим. Но вот почерк, да, или вот как это назвать, я даже не знаю, это не почерк, это традиция, традиция решения проблемы, нет разве? А у кого есть традиции подобного рода? Вот кто может решать подобного рода вопросы вот именно так, как решают? Я помню, был президент в одной стране, да, и кому-то очень не понравилось то, что он собирался делать, и что-то там с этим президентом случилось. А в какой это было стране? Бинго. Это ровно там и было. И что? И тоже сказали, что какой-то идиот, да, они же там арестовали и сказали, что какой-то сумасшедший руководствовался там своими соображениями и так не любил президента, что кушать не мог, и поэтому решил пострелять. А здесь даже не свой президент. Здесь вон, пожалуйста, здесь как раз те самые люди, которые портят игру. Они портят игру. Иран. Иран — это та самая страна, которая, вы помните, шахиды, которые превратились потом в Герани, да? Напрямую с нами граничит. Кто с нами граничит по этому направлению, допустим, через Каспий? Казахстан, Туркмения, на той стороне Ирана, Азербайджан, правильно? Правильно. С Казахстаном, с Туркменией, с Азербайджаном они вопросы решат, в случае чего у меня никаких сомнений в этом нет. А вот Иран, ну никак, и напрямую, понимаете, напрямую, пожалуйста, через море, что хочешь можно, как говорится, вести, и что хочешь можно делать. Они себя повели. Так как они себя повели, то есть это дружественная нам страна, и именно там происходит вот такая вот история. С Фитцем вот у них накладочка случилась, они сейчас думают, вот что теперь делать. Они понимают, что он сейчас, если оклемается, он оклемается, вроде бы он пошел, как говорится, на поправку. То представляете, да, какой он будет злой. Он же просто не даст пройти ни одному документу, который будет против нас. Он просто закусится сейчас окончательно, и не только он. И все люди, как говорится, из его команды. Это же ровно так и будет. Что он их простит, что ли? Или, может быть, он сидит там и думает, что действительно вот этот вот Юрий, Юрай, как его там этот странный человек, который работал охранником в супермаркете, называя себя писателем, что это действительно там, там идиот-одиночка и просто, как говорится, да... Не выспался и решил пострелять, что ли? Я думаю, что Фитца будет думать совершенно про другое. Про другую версию. Кто стрелял в Олафа Пальме? Помните еще такого человека? Был такой премьер-министр Швеции. Был очень популярный. Я помню вот программы там, и программа «Время», там, и «Сегодня в мире». Помните там выпуски? Те, кто постарше, точно помнят. Выпуски такие были про события в странах дальнего зарубежья, скажем так, наши политические обозреватели вели. И они показывали, как он на велосипеде перемещается по Стокгольму, да, ну, вот такая вот шведская демократия. Он ездил на велике туда-сюда, здесь с женой пошел в кинотеатр, они показывают, вот видите, какой прикольный премьер-министр Швеции, а здесь вот он в театр тоже там с женой пошел, да, он идет, здоровается со всеми на улице, всем привет, 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 а потом появляется придурок, который его убивает. И тоже, знаете, так интересно, тоже какой-то сумасшедший, тоже какой-то представитель, не писатель, но представитель какой-то творческой интеллигенции, назовем это так, то ли фотограф. Пробей, а посмотри, пожалуйста, кто убил Олафа Пальме. Вот забей, там будет про него. И я помню, он на допросе следователям говорил, что он это сделал под воздействием какого-то импульса. Он услышал этот импульс. Вот Энгстрем, да, вот его звали Энгстрем, да, вот она, да, 86-й год, в центре Стокгольма, возвращался из кинотеатра с женой и сыном. И вот, да, и вот он говорит, импульс, понимаете, импульс. Я у себя в эфире там вспоминал еще убийство, покушение на Папу Римского. Помните, да, когда стреляли в Папу Римского? Акджа, вот этот вот представитель Босгурт Серых Волков, он стрелял в Папу Римского, потом, значит, сидел, Папа Римский его навещал в тюрьме, а потом этот Серый Волк, да, вот он, Мехмед Али Акджа, потом он раз и получил прощение от Папы Римского, и он так впечатлился, видимо, что он перешел в католичество. У меня была такая информация, он перешел в католичество или нет? Есть там, да, эта история? Да. Он перешел в католичество. А член был крайне радикальной группировки «Серый волк» и перешел в католичество. И я помню, когда пошла информация, тоже говорили, что у него что-то там, вот, как говорится, крыша съехала. И что с ним что-то произошло. И его там вот как-то уже там и врачи даже осматривали, и все там, хотя, короче, вот так. И тоже, вот, почему он это сделал? И тоже взял и появился вот этот вот сумасшедший. Какой-то сумасшедший. Все время какие-то вот эти отморозки, все время появляются. Его, кстати, отпустили. Да, да. Отпустили, да, да, да. Отпустили его. Сидел он там, что-то лет 15, по-моему, не больше. Ну, неважно. Вот наблюдаем за всей этой ситуацией. Ну, тревожная, согласитесь, история. Ну, она тревожная. И непонятно, есть, но это уже полный беспредел. Это беспредел чистой воды. То есть, если вопросы решаются уже таким образом, ну, тогда да, тогда можно ждать чего угодно. И нашему президенту нужно быть максимально осторожным. Ну, чего там, как говорится, скрывать? Нужно быть просто максимально осторожным, потому что посмотрите, что происходит. В общем, ждем результатов расследования. Что касается теперь вот этой вот самой Украины. Зеленский, который не Зеленский, как мне вот написал один из наших слушателей. Зеленский, Зеленский. Но я, знаете, вот я, мне что это напомнило? Я тут наблюдаю вот эти видеокадры, которые они просто засорили уже на самом деле весь Телеграм. Ходят и снимают все там, как подорванные улицы своих городов. Ой, посмотрите, людей нет. Ой, посмотрите, и здесь нейтронная бомба грохнулась. И тут никого нет. А это у нас вот рынок, базар, там не пойми что. В общем, про Днепропетровск там человек идет и на мой что-то там нам рассказывает. Днепропетровск, русский город, там всегда на русском разговаривали. А тут появился какой-то индивид. Ходит там на мове, там нам вещает и показывает... Самый большой рынок в Днепропетровске, где никого нет. В Харькове никого нет, потому что заработал, типа, вот этот закон о мобилизации. Это знаете, что мне напомнило? Смотрели же этот сериал, да, «Слуга народа», вот это «Голобородько», да, вот это вот все смотрели, да? «Я люблю свою семью, люблю свою жену, люблю свою собаку». Помните, да, вот эта песенка, да? Когда он выходит на Майдан, а там никого нет. Помните, он такой... Люди! Помнишь, да? Но это же вот этот сумасшедший дом, это же один в один. Ну, похоже же, да? Нет, правильно? То есть, ну, просто гениальный на самом деле сериал. Люди, где вы? Куда вы делись? Вы чего? Что? Как? Это тот самый Зеленский. Это тот самый Зеленский. Этот Зеленский, когда он шел в президенты, вы помните вообще, что он говорил? Я тут разговаривал с людьми, которые его лично знают. Они вообще в непонятке, они не могут понять, он ли это или нет. Есть люди, которые, вот этот сериал «Сваты», да, вот они снимались в этом сериале, это все Зеленский же, да. И они говорят, когда он стал президентом, мы даже обрадовались, потому что думали, что, ну, нормальный парень, он сейчас там, типа, все сделает, нормализует там эту ситуацию. Сейчас, говорит, мы на него смотрим, мы не можем понять, это вообще он или не он. И это даже уже не Голобородько, это уже просто трэш какой-то. Он шел на выборы и говорит, следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали. Хорошо, да, формулирую, да? Чтобы украинцы не плакали. Нельзя делить страну на правильных и неправильных украинцев. Наша первостепенная задача – прекращение войны на Донбассе. Для того, чтобы люди не погибали, я готов на все. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры. А еще он нам всем гордо рассказал, что он идет только исключительно на один срок. Я иду на один срок, и я больше никогда, я сейчас приду, выполню вот то, что я вам сказал, Я больше никогда не пойду ни на какие другие выборы. Я свою миссию выполню и на этом поставлю жирную точку. Понимаете? И вот мы с вами имеем вот этого вот мутанта, который выглядит ровно точно так же, как вот тот вот парень, который делал вот эти заявления, и как его герой в этом сериале «Слуга народа». Города пустые, мужиков нет. Ой, я видел одного там, он говорит, я единственный мужик остался в Одессе, он где-то там на пляже, я единственный мужик, вот он я. И он прям вот с гордостью, знаете, это мне напомнило тоже про амазонок, помните, этот фильм польский, да, их там было двое, да, а здесь вот он один остался. То есть города опустели, людей нет. Это главная проблема, с которой они столкнулись. Это та самая проблема, про которую я говорил. Им нужны солдаты. Солдат не хватает. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и ВКонтакте, и, соответственно, на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
5409.
5409, отлично. Работаем дальше. Читаю ваше сообщение. Роман нам напоминает, что иранский посол в Минске говорит о том, что авария случилась из-за плохих метеоусловий. Это мы знаем. И иранский посол в Минске, и без иранского посла в Минске мы это тоже знаем. Но мы ждем с вами результатов следствия. Летел только один вертолет без сопровождения, спрашивает Марина. Странно же такое. Нет, там летело три вертолета. Вот насколько, как обычно это происходит? В одном вертолете летят, собственно... Ну, вот я по своему опыту, да, здесь сидит президент, там, с министром иностранных дел, да, там еще некоторые высокопоставленные там чиновники иранские. Другой вертолет – это охрана, как правило, там с ними охрана тоже есть. Ну, и в другом вертолете там еще охрана, там и журналисты, допустим, сопровождения, да, которые сопровождают. Вот они, эти три вертолета. Три вертолета взлетели, да, в итоге два прилетели, третий нет. И, дальше... Там же есть черный ящик, который все нам расскажет. Тенгиз Джишкаряни нам пишет. Черный ящик есть, который должен вроде бы как все рассказать. Я думаю, что, ну, что-то, наверное, расскажет. Но вы слышали заявление министра транспорта Турции, что там даже система, которая об аварии сообщает, и была отключена? Ну, есть вопрос или нет вопроса? Есть. Отключение каких-то, вот, пишет 6746, каких-то систем в президентском вертолете, это не странно, это подозрительно. Совершенно верно, так оно и есть. Это очень подозрительно. И продолжает, дураку Гаврюше Принципу повезло больше. Имеется в виду Гаврилу Принцип, который в Сараево расстрелял эрцгерцога, да? А у меня, знаете, какое ощущение? Как будто вот такого какого-то общего эрцгерцога пытаются... просто вот застрелить всеми правдами и неправдами. Потому что мы же с вами помним, да, что произошло после того, как его застрелил Гаврила Принцип. Один из боевиков организации «Млада Босна». Началась война, Первая мировая война. И вот такое ощущение, что желающих начать очередную мировую войну, ну, есть эти люди, есть, потому что вот пытаются всеми правдами и неправдами каким-то образом, да, привести все человечество ровно вот к этому самому результату. Надо там с Россией, с ядерной державой, как говорится, начать выяснять отношения даже на поле боя. Пожалуйста, есть такие желающие. Если нужно, чтобы НАТО и натовские солдаты поучаствовали вот в этой во всей истории, которая между нами и Украиной, и эти желающие тоже есть, понимаете? Убить там каких-то президентов-руководителей, ну, и вот такой вот большой-большой эрцгерцог Австро-Венгрии, и вот он все пытается как-то, пытая, в него стреляют, он раз-раз там убегает от этих пуль, там бежит по набережной, там прячется за какие-то углы, все, но с упорством маньяк, и он кричит: не надо меня убивать, начнется война, мало не покажется никому, миллионы людей умрут, четыре империи перестанут существовать, не делайте этого, но нет же, бегут и стреляют очередями, понимаете, чтобы верняк просто его добить. Ой, дальше читаю. Так. А вот мне напоминают, кто стрелял в Карена Демирчана. Да, это террористический акт. Не, ну там же понятно, кто стрелял, да? Они сидят, по-моему, в тюрьме. Там этого человека, как его, Нейри его зовут, да? Он сидит. И не только Карен Демирчан, да? Там еще и Вазген Саркисян, да? Это расстрел в парламенте. Григорий Санкт-Петербург точно совершенно напоминает нам про бывшего японского премьера Синдзо Абе. Совершенно верно, да, совершенно верно. Так, ну, про первый срок, про один срок он не обманул, Макс Броня пишет, у него один срок, Григорий Санкт-Петербург поддерживает тему, но пожизненный, ну да, получается так. Дядя Вася спрашивает, я не пойму, почему остальные президента бросили, почему так мало было охраны и зачем в туман лететь, вообще идиоты, что ли? Дядя Вася, я с этого начинал, что очень странно было, да, в принципе, поднимать вертолеты в воздух, тем более с такими большими, как говорится, руководителями страны, когда у тебя прогноз, метеопрогноз. У летчиков, у пилотов он есть. Метеопрогноз говорит о том, что там туман сейчас будет, какой-нибудь дождь, который перерастет в снег. Это было действительно странно. А бросили, да там, говорят, не бросили, там шли эти три вертолета, и они даже друг друга не видели. Вроде бы как в этом тумане. Странно другое. Странно, что на протяжении всей ночи я вот сидел там и ждал эти новости, да. Я думаю, что многие из вас это делали то же самое. На протяжении всей ночи мы с вами получили... Какие только сообщения мы не получали. Вот это было странно, знаете, сообщение. Президент Ибрагим Раиси жив, он сейчас, его кортеж идет в сторону Табриза. То есть все нормально с ним, он не переживайте, он идет в сторону Табриза, едут. Потом появляется информация, что вроде бы как даже по телефону разговаривали с кем-то, значит, кто находился на борту этого вертолета, и он сказал, это, по-моему, был имам Табриза, да, если я не ошибаюсь, да, и что он вроде бы сказал, что с ними случилось несчастье, и ему очень больно, и вроде бы как два раза с ним разговаривали по телефону. Потом выясняется, что все погибли, и кто мог разговаривать по телефону. Вот это было странно, Я вообще не мог понять, что происходит, потому что я знаком там со многими журналистами, я был в Иране много раз. Я разговаривал, пересекался, собственно, по своей работе там с ребятами, которые работают и в информационном агентстве ИРНА, и на телевидении там иранском, да, государственном. И профессиональные ребята были, Мы работали тоже в экстремальных условиях, там землетрясение в городе Бам случилось, да, помните, под Керманом была такая ужасная совершенно история, там огромное количество погибших, наши МЧСники, там госпиталь, там развернули медицины катастроф, там все, спасатели работали, вытаскивали людей, да, и мы работали, и все работали на одном пятачке, на одних развалинах, и... Пока не проверят информацию, они ее не выдавали на информационные ленты, а здесь просто поток какой-то информации, и при этом вот такой, понимаете, то есть они живы, все нормально, они едут, еще вот в шаге были, как говорится, от того, чтобы написать, что они уже приехали, и они пьют чай в Табризе. Вот это вот действительно было странно, не могу понять, что это такое и чем это можно было объяснить. Система отключена из-за безопасности, чтобы враги не определили местоположение и не направили дроны, Руслан Николаевич нам говорит. Ну, может быть, да. Есть еще версия, там, это же американский был вертолет, и что можно дистанционно было каким-то... Это не наш был вертолет, там два вертолета были. Вначале шла информация, что был вроде бы наш вертолет, потом выяснилось, что два других вертолета действительно были наши Ми, а это был американский вертолет, он на американском вертолете перемещался, насколько я понимаю, вот этот вот бело-голубая вертушка. И эту версию я тоже слышал, что... дистанционно можно, значит, было войти в системы управления, потому что там же электроника есть. В общем, не знаю. Ну, что будем гадать с вами? Будем ждать. Давайте обменяемся мнениями. Что вы думаете по этому поводу? Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали. Слушаю вас. Говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, это, конечно, трагическое событие и для Ирана. И тем более у нас были действительно с Ираном очень хорошие всесторонние отношения. И это касается также и военного сотрудничества определенного. И действительно, это трагедия, потому что действительно погиб и министр иностранных дел Ирана, и президент Ирана. И здесь, ну, остается только надеяться, что в Иране, ну, сохранится социальное спокойствие, социально-политическое, и будет избран новый президент. А здесь только, наверное, можно, естественно, соболезнования, так сказать, иранскому обществу, вот, в связи с гибелью. Тем более, да, была вот и встреча, да, в декабре 23-го года Раиси встречался с нашим президентом. Очень такая тоже содержательная встреча была и дружественная. Так что это, конечно, ну, очень...
Иран, да, спасибо. Иран действительно в тот момент, когда мы оказались вот в той ситуации, в которой мы оказались, когда начали на нас оказывать вот это самое давление, иранцы проявили себя просто, ну, просто замечательно. И даже некоторые, ну, что там греха таить там, ну, это было сюрпризом, то есть не ожидали. Очень многие здесь у нас не ожидали, что Иран вот так вот себя поведет. А Иран взял и вписался, как говорится, да, и выступил открыто на нашей стороне. Это дорого стоит. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Я Александр. Ну, вы знаете, для меня это ясно, что это американцы.
А почему? Вот объясните.
Ну, вот видите,
вот, вы же вот сказали, вы, что вы, это простите, было. Ради бога, вот вы начинаете вот разговор ровно с тех же самых фраз, что и люди, про которых я говорил, то есть вот иранцы сами. Они говорят, нам ясно, что это они. А почему? Вот на вопрос, почему? А, ну вот ну давайте, вот, да, ваш
вопрос. Вот как раз я не знал, что он был американский вертолет. Раз он был американский, то понятно, что можно было отключить как-то там электронику. Ну, конечно, 50 на 50, но потому что уж такая была погода, что прямо. Но, тем не менее, все совпадает с тем, что им очень выгодно это сделать было. Потому что подписание договора между Азербайджаном и Ираном, потом между Ираном и Россией, вот намечающиеся,
да.
Оттянуть месяца на два. То есть ничего, по большому счету, в иранской политике не поменяется, конечно, но оттянуть месяца на два закрепление связей между Азербайджаном и Ираном, и Ираном и Россией очень полезно, так сказать.
Спасибо, спасибо, спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Да, Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня вечер РЕН-ТВ конспирологии прям.
Ну, если ну, посмотреть... называйте это фото... так, да. Называйте, фото, называйте
фото видео
это так. С, я не знаю, момент, что значит РЕН-ТВ, да,
конспирология, авария, ну ладно. Тотальный туман. Я думаю, что здесь просто банальное нарушение летных правил, вопреки здравому смыслу. Вот и все. Поэтому здесь искать какую-то причину, я думаю, только из-за самоуверенности пилотов и какого-то стремления, желания как можно скорее вернуться домой к вечернему чаю. Не более того.
Спасибо. Ну, может быть и так. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. А давайте мы проведем голосование. А вот мы с вами сейчас проголосуем. Если вы считаете, что, ну, это действительно, это вот просто трагедия, которая случилась по халатности, ну, то есть, понимаете, да, что вот из-за того, что кто-то хотел успеть к вечернему чаю, вот как сейчас сказал нам позвонивший слушатель, да, то позвоните по телефону 8495-134-2135. А если вы не верите в такого рода, значит, версию, и если вы вообще, в принципе, не верите вот в такие случайности и совпадения, и допускаете, что... Эта трагедия случилась, потому что кто-то очень хотел, чтобы она случилась, то тогда позвоните по телефону 8495-134-2136. Запускай. То есть, если это действительно там погода, вечерний чай и так далее, да, то ваш телефон 8495-134-2135. А если нет, если вы думаете, что кому-то это было очень нужно, да, то тогда телефон 8495-134-2136. Просто интересно, да, вот прощупать настроение наших людей. Все, голосование идет, слушаю вас, говорите, вы в эфире, здравия желаю, Сергей Алексеевич. Алло. Ой, а что случилось с Сергеем Алексеевичем? Сделайте, пожалуйста, что-нибудь с этой шайтан-машиной. Слушаю, давайте. Перезагрузите, перезагрузите. Но так или иначе, вот обратите внимание, что вот все, что не происходит, все, все следы, как говорится, ведут в Киев. Но я имею в виду, вот все завязано на Украину. Все завязано на Украину. На Украине, что мы имеем в зоне специальной военной операции? Наши открыли, значит, наступление в Харьковское направление, да. И сейчас вроде бы как там, по крайней мере, очень многие там аналитики, эксперты, да и на самой Украине там говорят о том, что, скорее всего, будет еще одно направление, по которому наши войска пойдут вперед, это будет Сумское направление. Посмотрим. Людей не хватает. Что говорят украинцы? Украинцы говорят, что весь сформированный резерв, который у них есть, они задействовали. У них больше нет резервов. Линия соприкосновения просто гигантская. Она гигантская. Вот посмотрите, если на карту, это просто огромная линия боевых действий. Причем бои идут везде, по всем направлениям. С юга туда, на север, к нашей вот к Белгородчине, вот к нашей границе. Бои продолжаются. Они пытаются заткнуть эти дыры, пытаются каким образом? Они перебрасывают подразделения с одного направления на другое. Соответственно, там, где они их забирают, соответственно, там становится оборона слабее. Наши начинают атаковать в этом направлении. Бои идут там в районе Липцов, Волчанска, это мы с вами знаем. Что будет дальше, непонятно. На вопрос, будем ли мы брать Харьков, наш президент сказал на сегодняшний день нет. Я у себя в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Роман Бабаян, он называется. Я там выкладываю видео по поводу основных событий. Каждый четверг я стараюсь это делать регулярно. Мне кажется, достаточно интересно. Там мы с вами можем обсудить те темы, которые я поднимаю в своем видео. Там есть комментарии. Можете в этих комментариях оставлять свое мнение. Там можете задавать вопросы. Я в следующий четверг на эти вопросы постараюсь ответить. Так что подписывайтесь на телеграм-канал. Роман Бабаян называется. Ну так вот, я в своем телеграм-канале там провел тоже такой, знаете, такой мини-опрос, да, что вы считаете главным в этом заявлении президента, какое слово там, сегодня или нет, да, то есть будем брать Харьков или не будем, на сегодняшний день сказал президент нет. Подавляющее большинство из вас считает, что мы Харьков не будем брать пока, а как там дальше, будем посмотреть. Ну, я думаю, я абсолютно с вами согласен, я думаю, что так оно и есть. Что без этого не обойтись, потому что пока мы не обезопасим, собственно, себя с этого направления, они так и будут продолжать бить, собственно, по нашей Белгородчине. Если мы не обезопасим себя там, если мы говорим про Сумское направление, то и другие наши области тоже все время будут подвергаться бесконечным обстрелам. Но посмотрите, что происходит с Крымом. Они каждый день атакуют практически Крым. А это значит что? А это значит, что у нас должны появиться планы, собственно, обезопасить себя и с этой стороны, со стороны Черного моря. А это Николаев и Одесса. Могут они что-то изменить? Я думаю, что они ничего изменить не могут. Не могут они ничего изменить, они сопротивляются, но поменять ситуацию они не могут. Он может до бесконечности, этот Зеленский, рассказывать о том, что они проведут еще какое-то наступление. Никакого наступления не будет. Не будет никакого наступления. Все средства массовой информации пишут, что, скорее всего, Запад избрал такую тактику медленного поражения Украины. Знаете, вот такая вот хитрая формулировка. Медленное поражение Украины, потому что быстрое поражение... Вот Wall Street Journal, например, пишет. Медленное поражение Украины – стратегия, да? Что такая стратегия приносит, значит, им прибыль, то есть они зарабатывают на этом деньги, но при этом они чем больше, как говорится, растягивают этот конфликт, они ослабляют Россию, да, и обогащаются сами. Поэтому это вот ровно то, что они сейчас делают. Как-то переломить ситуацию они тоже не могут. И они понимают, на самом деле, к чему все идет. Они это все прекрасно понимают. Блинкин туда приехал и сыграл, как на «Титанике», на своей этой гитаре, да? Помните вот эти кадры, да, оркестр, да, вот играет, «Титаник» тонет, оркестр играет, все, да. Но там люди понимали, что они играли для чего? Они играли для того, чтобы каким-то образом приободрить тех, которые тоже с ними на этом корабле и сейчас уйдут на дно. Это было понятно. А этот приехал, поиграл на этой самой гитаре. Вот мне у меня вот ассоциация с этим фильмом возникла, что он играет на этой гитаре, понимая, что корабль тонет, да, а ему плевать, потому что он сейчас до аэропорта и улетит. И так оно и есть, так оно и есть. Никаких сомнений. Другое дело в сроках, понимаете, вот мы же все хотим, чтобы как можно быстрее, вот прямо сейчас, завтра, прямо вот послезавтра. Не получается, не получается, пока вот так вот быстро не получается, мы потихоньку-потихоньку идем. Но каждый день, вы же видите, каждый день у нас в информационном, собственно, поле, что мы взяли этот населенный пункт, тот населенный пункт, этот населенный пункт, другой населенный пункт. Это что, просто так? Конечно, нет. Потихоньку-потихоньку идем и будем душить дальше. Нет другого у нас варианта. И президент опять открытым текстом сказал, что если бы не обстреливали бы города наши, мы бы, может быть, вот здесь не наступали. Он же об этом сказал. Стреляют каждый день, убивают мирное население. Поэтому мы будем идти вперед. Вот эта вот санитарная зона, да, называйте ее санитарной, да, буферная зона там еще какая-то, она, мы обязательно ее создадим. Нет другого варианта. А переломить ситуацию не могут. Что они сейчас будут делать? Вот мужики попрятались, будут отлавливать их. Ну хорошо, я тут нарвался на информацию, это потрясающе. На Сумском направлении у них стояла какая-то там территориальная оборона, и вдруг они обнаружили, что там солдат нет. Куда делись солдаты? Куда делись солдаты? Они сидят там и разбираются, куда делись солдаты? И приходят к выводу, что или сдались, или разбежались. Это вот то самое Сумское направление. А еще вот я вот на это вот на все смотрю, конечно, там на все эти зубья дракона, там бетон, там все. Ну вот, похоже, вот, ну, похоже мы, похоже. Но там просто непуганные идиоты, которые, мы-то понимаем, что на самом деле, ну, нельзя воровать. И у нас сажают, и сажают очень больших начальников, которые воруют. А там они же, и мы еще понимаем, что если мы проиграем, нас просто не будет. Вот в том виде, в каком мы есть, нас не будет. То есть для нас это просто, как говорится, вопрос жизни и смерти. А там... По-быстренькому нахапаем и соскочим в какую-нибудь Испанию. Что-нибудь там купим и там затихаримся под корягой. И именно поэтому воруют даже на линиях обороны. На укреплениях воруют. Первой линии у нас нет. Русские еще не дошли до первой линии. Кому вы рассказываете эти сказки? Если у вас нет первой линии, значит у вас никакой линии нет. И второй тоже у вас нет, если у вас нет первой. До какой линии русские не дошли? И на полном серьезе он берет и втюхивает людям это, что русские не дошли, это все пропаганда, что у нас нет первой линии. Серьезно? Не верить своим глазам, не верить вот в эти кучи там этих бетонных, как говорится, ежей там противотанковых, или не верить во все это? Да они сами это снимают, свои позиции показывают. Где, говорят, ау, эти линии обороны? Где они, где их найти? А, вот это вот мышиная нора, оказывается, линия обороны. Поэтому остановить не смогут. По времени затягивается, да, ну, а мы вот, мы хотим побыстрее, мы всегда хотим побыстрее. Ну, побыстрее, да, побыстрее можно, конечно, да, но для этого необходимо иметь какие-нибудь большие группировки. Группировки должны быть большие, а мы же как, мы не хотим, как говорится, чтобы у нас там мобилизация прошла, не хотим, никто не хочет, но при этом хотим быстро взять все миллионные города. Так не бывает, поэтому давайте, вот, теми силами, которые есть, и вот теми темпами, которые тоже есть. Я почему об этом говорю? Потому что надоело, на самом деле. С кем не поговоришь, говорят, ну что такое, ну все никак, ну все, вот это вот просто удивительно. Все никак. Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Давайте, сейчас у нас будут новости, а после новостей продолжим. Я возьму все ваши звонки, вижу, линия полная.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94. И 8, телефон для смс-сообщений, плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция. Трансляция нашей программы продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. И...
5393.
Хорошо. Читаю ваши сообщения, вижу ваши звонки. Сейчас буду брать. Константин пишет, я думаю, там замешаны внутренние силы Ирана, банальная дележка власти. Ситуация текущая очень удобная для подобных случаев. Может быть... У летчиков Качинского тоже был прогноз погоды, уксус нам сообщает. Но об этом мы поговорили, Ну, может быть, и дележка власти, не знаю. Ну, вот информация, значит, что Раиси будет похоронен 23 мая в Мешхеде. Это его родной город. А спустя 5 дней, 28 мая, начнется регистрация кандидатов на президентские выборы. И у них там, по-моему, в течение 50 дней, да, по-моему, должны пройти выборы. То есть, соответственно, в конце июня будут, наверное, выборы, да. Значит, я думаю, что, конечно же, иранская оппозиция попробует там устроить какие-то акции протеста. Мы с вами видели, как выглядят эти акции протеста, когда, помните, девушка погибла вроде бы как в полицейском участке за то, что она отказывалась носить хиджаб, и тогда начались акции протеста, вот эти вот беспорядки там и так далее. Я не помню точно, но что-то, ну, очень много людей тогда погибло в результате вот этих вот акций протеста. Посмотрим, как будет происходить сейчас эта ситуация, да. Давайте, звонки, берем звонки. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, думаю, что-то насчет вот дележки, вот это вот такая очень интересная версия. Насчет американцев что-то как-то больше как на комикс похоже, ну, несерьезное. Вот. А вот насчет дележки, да, вот я думаю, что скорее всего вот как идея. Ну, я думаю, следствие сейчас будет.
Ну, естественно, даже не надо об этом думать, оно точно будет, оно уже идет, да. Забыл сказать про голосование, у нас идет голосование, если вы считаете, что это дележка, там, ну, это внутренние какие-то там процессы, если вы считаете, что авария случилась, потому что, ну, погода плохая, торопились на чай вечерний, то позвоните по телефону 8495-134-21-35. А если вы считаете, что все сложнее, и что, может быть, кому-то это было очень нужно, да, чтобы там вот это вот все случилось, такая трагедия, катастрофа, то ваш телефон 8495-134-21-36. Поехали, звонки дальше. Сергей Алексеевич, здравия желаю, слушаю вас, говорите вы.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Ну, относительно гибели Раиси, пока все не ясно, но и все подозрительно. Вообще, транспортные средства,
все руководителей, все.
Да, государств тщательно готовятся, проверяются, охраняются. Летчики самые подготовленные.
Ну да.
Проверками эти условия, безусловно. Угу. Поэтому вот эта техническая якобы неисправность, длительная там эксплуатация, или тем более физический износ, мне это кажется очень подозрительно. Угу. Тем более в Иране спецслужбы, ну и охрана не могут не знать, что современные средства подрыва или спецсредства для устройства там авиационных катастроф и других транспортных средств могут разрабатываться вообще в индивидуальном порядке. Угу. Под конкретный объект делается специальное малозаметное эффективное средство, которое должно в перспективе затруднить расследование. То есть средства должны создавать иллюзию, имитацию гибели именно по техническим причинам. Это делают очень квалифицированно и четко. А упреждающее заявление США об отсутствии там признаков, вмешательства, это, ну это у них в этом... в генах. Это рефлекс, который дается с рождения. Они от него никуда не денутся. Ну, я сомневаюсь, что в Иране что-то существенно изменится, тем более в их политике в отношении США. Там, ну, могут беспорядки быть, их подавят. А в отношении США тогда они будут еще более ужесточенно относиться. Правда, знаете, я допускаю, что если расследование установит, что катастрофа произошла в результате вмешательства извне, я не уверен, что обязательно это объявят, что именно так и было. Угу. Взвесит, что хуже. Или объявить, как есть, или скрыть, чтобы было спокойствие.
Может быть, кстати, соглашусь, да, есть такой вариант. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы с Романом вопрос задать. Ну, вернее, не вопрос, а просьба.
Время идет, задавайте, да. Просьба или вопрос, давайте, я слушаю.
Ну, в
вопрос, но он не компетентен на него ответить, как бы, чтобы он озвучил его хотя бы. Но тут у нас получается по страховым, я с Донбасса звоню, то есть у нас получается тот, кто до 1 октября погиб, и на них не распространяется выплата родителям, они герои. А те, кто погиб после 1 октября, и на них распространяется выплата. Такая несправедливость. Вроде бы погибали в СВО одинаково, одинаково пулю ловили, а значит, кто погиб в августе, на них не распространяется.
Да.
Хотелось бы, чтобы он этот вопрос
поднял. Да, значит, послушайте, да. И на самом деле известнейшая проблема. Спасибо, спасибо. Проблема есть. И на самом деле не только в этом. Есть еще масса всевозможных нюансов. Была разница в денежном довольствии между теми, которые пришли добровольцами, те, которые попали по мобилизации, те, которые в составе регулярной армии, и с выплатами, и со всеми этими вещами действительно были большие проблемы, и есть эти проблемы. Это правда. И одна из задач Андрея Белоусова, который сейчас возглавил Министерство обороны, закрыть эти вопросы. И я думаю, что он наведет сейчас порядок, потому что мы, ну, слушайте, я знаю огромное количество людей, я знаю, как эту информацию передавали там и большим генералам с большими звездами на погонах, и как приносили письма от таких вот ребят, которые вот, как вы вот, да, письма приносили, как организовывали встречи, и они рассказывали об этих проблемах. Где-то решалось, где-то не решалось, в общем, одним словом, проблема есть, и я думаю, что Белоусов, и не только, слушайте, я так думаю, об этом и президент сказал, что он этим должен заняться. Это одна из основных его задач, помимо оптимизации расходов. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло. Николай, Москва.
Роман, да. Добрый вечер. Да, добрый.
Вот к вам огромная просьба. Вот, вы знаете, хотел бы услышать ваше мнение.
Угу.
Вот все чаще и чаще говорят о переговорах. Вы как думаете? Мы опять наступим на эти же грабли? Или как-то...
Ну, переговоры, я понимаю, да, переговоры могут быть разными. Разными могут быть переговоры. Я думаю, что переговоров в том понимании, какое у них, таких переговоров не будет. Мы что на прошлой неделе с вами видели? Мы с вами видели бесконечное количество информационных сообщений о том, что они предлагают схему «Территория, заморозка по образцу Кореи». Вот эта корейская история, они ее вбрасывают практически, там, чуть ли не там, я не знаю, уже как минимум год точно я слышу про эту самую Корею. Они вбрасывают и вбрасывают, вбрасывают и вбрасывают. Давайте вот разделим Украину по корейскому варианту. Нет, этот вариант отпадает абсолютно. Они подразумевают переговоры ровно вот по этому направлению. То есть они видят результат этих переговоров вот так. Заморозка, корейская история, дальше они накачивают, соответственно, украинский режим, который сохраняется, а это значит, что сохраняется идеология этого режима, это значит, что сохраняется враждебность этого государственного образования по отношению к Российской Федерации, это означает, сохраняются все зоны нестабильности и будут пить нам кровь и на протяжении очень долгого промежутка времени. Вот что означает их, как говорится, результат переговоров. Ради чего они хотят их провести. Наши переговоры, про которые говорим мы, это совершенно другие вещи. Это другие вещи. Мы и про статус там говорим, и про количество вооруженных сил. Даже это не вооруженные будут силы, наверное, а силы там самообороны. И про количество техники, которая будет в этих силах. И про механизм, который будет отслеживать каждое телодвижение тех людей, которые будут работать властью на Украине. А плюс ко всему, это территории, которые уже стали нашими, это 4 региона, да? То есть мы же не все их, не полностью контролируем. А эти территории, это наши, по Конституции, это территории Российской Федерации. И плюс к этим территориям, еще те территории, где стоят наши подразделения сейчас, это что значит, а вот это наше понимание этих переговоров. Но они пока на это не идут, я имею в виду Киев. И если мы уж вспомнили эту самую Корею, то это очень похоже на то, что происходило в Корее в 1953 году, когда закончилась эта Корейская война. Она же закончилась как? Она закончилась потому, что американцы, они напрямую воевали на стороне Южной Кореи. Напрямую, их армия там воевала. Там поменялся президент. Вместо Трумана президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, человек, у которого были дружеские отношения с Жуковым, он кавалер Ордена Победы, да, то есть он участвовал в войне. Он, когда шел на выборы, он сразу сказал, что он остановит эту войну. Он несколько раз туда ездил. Но он столкнулся с тем, что руководитель Южной Кореи был такой человек, звали его Ли Сын Ман. И вот этот вот Ли Сын Ман, который был президентом Южной Кореи, но при этом был гражданином США, этот человек ни при каких обстоятельствах не собирался останавливать боевые действия. Этот человек просто достал на самом деле и Трумана в свое время, и потом начал доставать Эйзенхауэра. Мы должны воевать, а вы должны сбросить атомную бомбу на Китай, вы должны сбросить атомную бомбу там на Корею и так далее. То есть вот никак, вот уперся рогом, это очень похоже на позицию Зеленского сегодня. Очень похоже. Но он вынужден был согласиться на эти переговоры, в результате чего был остановлен корейский конфликт. А почему он вынужден был согласиться на эти переговоры? А потому что в какой-то момент, когда в Вашингтоне заявили, я сейчас попробую по памяти процитировать, они сказали, что ситуация в Корее находится за периметром безопасности США. То есть они вдруг, ну вот, Эйзенхауэр сказал, что все, Корея и безопасность США – это не пересекающиеся истории. И тогда Мао Цзэдун сконцентрировал вместе с Ким Ир Сеном на границе, на 38-й параллели, вот та самая параллель, которая делит Корею на север и на юг, они сконцентрировали бешеную совершенно группировку. Совершенно бешеную. И эта группировка в очередной раз нанесла удар. И снова северокорейская армия и китайские добровольцы пересекли 38-ю параллель, в которой уже раз, как говорится. Там за годы войны туда-сюда ходили, там эти сюда. Вначале эти наступают, потом те наступают. И вот в этот самый момент, когда поменялась власть в Соединенных Штатах, они сокрушительный удар просто нанесли. И вот этот Ли Сын Ман, он понял, что если он сейчас не согласится на остановку боевых действий, они снова возьмут Сеул. И он согласился, но он при этом сказал, что он не будет подписывать мирное соглашение, но при этом и не будет возражать против остановки конфликта. И вот тогда, собственно, это соглашение было подписано. Ну и у нас тоже прошли изменения, потому что у нас умер Сталин. У нас умер Сталин, а там поменялся президент. И поэтому те, значит, которые новые президенты и руководители, и первый, и генеральный секретарь ЦК Хрущев, которые пришли к власти, они решили остановить всю эту историю, да, и они ее остановили. Хотя Ким Ир Сен и Мао Цзэдун готовы были продолжать воевать. Точно так же, как и Ли Сын Ман. Но здесь, если мы возвращаемся на Украину, мы не можем пойти на этот сценарий, потому что это напрямую у наших границ. Что там было в этой Корее, останавливать это далеко, понимаете, далеко. И поэтому можно было там рассматривать вот эти все варианты заморозки конфликта. Более того, мы напрямую не воевали, там участвовали наши летчики. Летчики наши просто прикрывали небо Северной Кореи, да, чтобы американцы там безраздельно не хозяйничали. Но напрямую наша армия не воевала, воевала китайская армия, которая называлась добровольцами китайскими рабочими. И поэтому мы могли пойти на этот вариант заморозки этого конфликта, понимая, что это все равно не приведет к миру, что это будет очаг напряженности на протяжении многих-многих лет, и мы с вами это наблюдаем. Он же сколько лет прошло с 53-го года, и по-прежнему посмотреть, что там происходит. Но здесь, на украинском направлении, этот вариант неприемлем для нас, потому что это угроза нашим территориям, они граничат напрямую с нами. Вот и все. Поэтому у нас есть жесткое понимание, как мы должны обеспечить себе безопасность. И если нам предлагают что-то другое, на это мы не пойдем. А они пускай думают. И при этом переговоры, которые мы предлагаем, вовсе не означают, и мы об этом уже много раз говорили, приостановку боевых действий, то есть наши подразделения будут продолжать боевые действия. То есть каждый день мы будем забирать у них все, с Божьей помощью, как говорится, все больше и больше территорий. Это они должны думать. Вот как-то так. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте. Совершенно верно, российское руководство готово на переговоры и на мир только на российских условиях. Это, так сказать, однозначный момент. И я думаю, в ближайший месяц, согласитесь, будет во многом переломным и решающим. Ну, формально сегодня в полночь Зеленский станет пустой тыквой. Это понятно. И, ну, понятно, в середине июня вот эта сходка в Швейцарии – Но именно вот бессмысленность вот этой той же сходки в Швейцарии, полная ее бессмысленность, она во многом тоже, наверное, подкрепится и определится успехами наших вооруженных сил. Это тоже понятно, очевидно. То есть, видимо, вот ближайшее время, ближайший месяц будет, ну, насыщен важными событиями. Я думаю, это так.
Сходка в Швейцарии, мне понятно, зачем они, в принципе, пытаются ее провести. Ну, они же тоже, они, знаете, они, вот мы с Сергеем Викторовичем Лавровым, когда общались, да, вот он говорит, это просто удивительно. То есть, они приезжают там в какую-то страну, да, или отправляют приглашение там какой-нибудь стране и говорят, мы будем обсуждать, допустим, там варианты глобального потепления, а другим говорят, будем обсуждать варианты продовольственной безопасности человечества, борьбу с голодом, борьбу там еще с чем-то, стоянием ледников, да, но там вот среди всех вот этих вот пунктов, бесконечное количество пунктов, там, соответственно, еще и украинская история, да, и вот этот самый ультиматум. Пытаются заманить максимальное количество людей туда, но при этом ключевые, как говорится, страны, на которые они бы очень хотели, чтобы они участвовали в этой истории, там Китай, Индия, но Индия, по-моему, сказала, что они будут участвовать, Китай сказал, что нет, не будет участвовать Бразилия, не будет участвовать Южная Африка, это БРИКС. То есть они не будут участвовать, да, это плохо. Они понимают, они не идиоты, они понимают, что без России, как говорится, договориться ничего не, ну, не удастся, да, проводи там это в Швейцарии, не в Швейцарии, где угодно, проводи, не получится договориться без России. Но и у них и задачи такой нет, у них нет такой задачи. Оттягивают, тянут по времени, там вот это вот все, пытаются каким-то образом... Максимум выгоды, да, если мы про американцев там получить из этой ситуации, про Украину никто не думает. А на Украине там вот сидит вот этот вот Зеленский, который как Лисенман там рассказывает о том, что будем воевать. Но это он до поры до времени. До поры до времени. Я же вот только что рассказал, что пока не нанесли сокрушительный удар, да, и когда он понял, что в очередной раз могут подойти к Сеулу, тогда он быстренько, как говорится, согласился на все варианты. Здесь будет то же самое. Я думаю, что здесь будет то же самое. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Это Ларин Александр. Я хочу вас спросить два вопроса об пленных ВСУ. Первый вопрос. Вот я как слышал недавно, их 20 тысяч. Ну, такой цифра такая. Я прав, как вы считаете?
Так, нет, я тоже видел такие публикации, да.
Да, и вот как вы вообще знаете, сколько стоит в месяц содержание всех вот этих пленных ВСУ?
Нет. Предлагаете усыпить их? Что предлагаете?
Я хочу... Далее, да. Следующий
вопрос. Нельзя, но надо же быть человечнее. Ну как вот так?
Да, подождите, я хочу следующий вопрос задать. Эти пленные ВСУ, насколько они согласны за нашу страну воевать? И вообще, вот это состояние, они в плен сдаются лишь бы ради плена, или они переходят на нашу сторону и становятся патриотами, вот украинскими патриотами, донецкими патриотами, как мы можем выразить, или луганскими патриотами. Вот вы что-то можете об этом сказать, Георгий?
Ну, будем считать, что Георгий, да, неважно. Значит, как Георгий, ничего не могу вам на это сказать. Почему? Потому что... Не знаю, стоит ли у нас вообще, в принципе, задача сделать из этих пленных каких-то там патриотов, как вы говорите, донецких или луганских. Я знаю, что кто-то из этих пленных сдается только по одной простой причине. Вот не дали, как вчера я видел там какие-то даже интервью с ними там записывают, и они рассказывают о том, что их там перебросили, поймали где-то там по мобилизации вот этой, бросили на линию фронта, они вообще ничего не умеют, как бойцы вообще ноль. Соответственно, есть только одна перспектива максимально быстро умереть, этот вариант их не устроил, и они решили быстренько сдаться в плен. Они руководствуются соображениями «жить хочу». Другие попадают в плен, наверное, в результате боевых действий попадают в плен. При этом для некоторых это, как говорится, там абсолютно сознательная была история, там воевать, все. Даже видел синхрон там с одним уроженцем Краснодара, который каждый день он рассказывал, что он созванивается со своей семьей, которая не одобряет его выбор, а он поехал и стал воевать за ВСУ. А он звонит там маме, папе, брату, они не одобряют, но, говорит, продолжают меня любить. А вот он, ну, сознательный выбор человека, вот оказался в плену. У нас, по-моему, был там год назад, да, какой-то батальон, что ли, да, было какое-то подразделение там вот из этих вот самых пленных, которых мы привели там к присяге, по-моему, и они воюют, я не знаю, ничего про них не знаю. Вот задайте вопрос там Саше Сладкову, может быть, он владеет этой информацией. Ну вот делать из них патриотов точно нет. А считать, во сколько они нам обходятся, ну это, я вам говорю, вы что, предлагаете их усыпить, что ли? Ну это какой-то вызлобный тогда получается человек. Нет. Для обменного фонда они нам нужны. Наши пленные там есть, есть. Меньше, ну конечно, меньше, это понятно, да. Они сами говорили, что очень мало. Но я думаю, что когда все будет заканчиваться, там, наверное, через какое-то время там эти люди вернутся на территорию Украины, а может, не на территорию Украины, ну, не знаю, в общем, да, вот как-то так, вот что касается пленных, слушаю вас говорить, оп, сорвался, это объем, слушаю вас говорить.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Виктор 26, добрый за эфир в Подмосковье.
Да.
Да их надо заставить убирать хотя бы улицы, ну, что их зазря кормить? А теперь такой вопрос по делу, Роман, будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, мы Украину будем всю занимать или так вот по частям, а? Половина ихняя, половина там. Понимаете, если не будем защищать, то они там вас настроят, и, как говорится, сами знаете, с чем это пахнет. Благодарю.
Спасибо. Ну, это вот опять к тому, о чем я только что говорил. Сегодня планов брать Харьков нет. Ключевое слово, как мы с вами поняли, сегодня. Сегодня планов брать всю Украину нет. Ну, что будет завтра, будем посмотреть. Будем посмотреть. Это же все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если мы почувствуем, что от Украины будет, даже если она будет там 5 квадратных метров, как говорится, будет исходить угроза для российского государства, то я думаю, что будет пересмотрена позиция. Это раз, а во-вторых, ну, все-таки эти вопросы, наверное, не ко мне, а к Владимиру Владимировичу Путину, да. А Владимир Владимирович Путин все равно никому ничего точно не скажет, потому что он вообще человек-сюрприз. Да, но я думаю, что руководствоваться он будет ровно этими соображениями. Все, значит, результаты голосования. Давайте подведем. Останавливаем голосование, значит, 78% считают, что это не просто так, что вот случилась эта авиационная катастрофа в Иране не просто так. 78%, куда-то убрал, и 22% всего-навсего считают, что это, да, действительно, там погодные условия, техническая неисправность банальная, или же торопились на вечерний чай, вот как-то так. И вот ровно так же, я думаю, что думают, наверное, и люди в Иране. Я думаю, даже еще больше людей считают, что не просто так все это случилось. Ну, почему-то вот не верят в совпадение. Интересно, почему? Вот у нас сейчас будут новости. А после новостей у нас будет два Георгия, они все расскажут про футбол, а потом Сладков и, Галим Вергасов, да, Галим будет в студии, Сладков по телефону, да, Саша, да, все, военный курьер, вот спросите про пленных, может быть, Саша знает или Галим знает что-нибудь про этих самых пленных. Встречаемся через неделю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там мы встретимся быстрее, в четверг я опубликую новое видео.